Это «Медуза».
Наталья Касперская действительно очень важный для российской IT-индустрии персонаж, как минимум, потому что ее очень ценит и уважает президент. Наталья Касперская уже лет 10 минимум регулярно посещает разного рода встречи Владимира Путина с бизнесменами, с представителями IT-отрасли, с женщинами-предпринимателями. Так, Наталья Ивановна потеряла из-за меня несколько десятков миллионов долларов, простите. По моим данным, она несколько недель назад начала добиваться как раз встречи со второй службой. Мне говорили, что она описывала это так: я хочу посмотреть, что они вообще там понимают и знают. То есть это она хотела проверить вообще, осознают ли они, что они делают. Судя по всему, она проверила и пришла к неутешительным выводам.
Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он выходит на «Медузе», на подкаст-платформах, но главное, на Ютьюбе. И вы можете не только слушать, но и смотреть. Если смотрите, поставьте, пожалуйста, лайк на Ютьюбе, это особенно важно. Напишите комментарий, подпишитесь, конечно, на канал. И здесь я, Владислав Горин. И главное, Мария Коломыченко, журналистка издания «ДБЛ». Привет.
Привет, совсем не главное.
Ты нам часто объясняешь о том, как устроены блокировки и о том, как происходит спор внутри власти по поводу блокировок интернета, вообще ограничения свободы слова в российском интернете. Про это сегодня хочется поговорить, тем более, что там продолжение сериала, и более того, ты в некоторой роли камео или, может быть, главная роль можешь оценить потом сама. В общем, про лояльный IT-бизнес, про их разговоры с ФСБшниками, с понимающими ФСБшниками, с ничего не понимающими ФСБшниками. Вот про это все. В «Белле» с Лерой Позаченюк ты вообще писала не так давно расследование о том, как вторая служба перехватила эту деятельность в ограничениях интернета, в регулировании интернета, в понимании путинской системы власти. И вот, повторю продолжение, мы к нему придем, но сперва про главную действующую героиню, про Наталью Касперскую. Это важный, в общем-то, человек для индустрии. И позволь, я... Может быть, сразу издалека зайду, потому что полагаю, что не все знают про нее, и не все знают, почему у нее такая фамилия. Ну, конечно, все мы травмированы, особенно кто сидел поздно ночью в интернете и вдруг услышал этот визг свиньи, который режет, программу «Касперский антивирус», которая обнаружила угрозу. Все вздрагивали, полдома вздрагивало. У нас у всех есть общая травма, поэтому я полагаю, что мы имеем некоторые основания для того, чтобы залезть в семейные дела. Собственно, Наталья Касперская и Евгений Касперский. Касперские когда-то вместе делали общий бизнес, потом они разошлись и как супруги, и как бизнес-партнеры. У Натальи Касперской свой отдельный уже давно бизнес и весьма успешный. Была очень детективная история с похищением их общего сына, студента, 20-летнего тогда, в начале 2010-х. Спецслужбы с этим помогли. Собственно, нашли преступников и спасли молодого человека. Но главное, что, как мне кажется, нужно знать про этот сюжет, что и Наталья Касперская, и ее муж Евгений, они из пионеров IT-бизнеса российского, и они раньше многих прошли той дорогой, которой потом пошел российский IT-бизнес. Они попали под ограничения, под санкции, ну и вообще из-за, буду обтекаемо говорить, внешней политики Российской Федерации они лишились возможности работать на глобальном рынке. Ну, в частности, антивирусные продукты Касперского были интегрированы, продавались в государственные учреждения в Соединенных Штатах, и Соединенные Штаты, их правительство отказалось от этих закупок. Российская Федерация тогда предложила как бы в компенсацию, и в том числе подразумевая, что это наш бизнес, и он лояльный. Мы будем закупать сами, мы им как бы компенсируем, но до сих пор есть, мне кажется, не такое уж необоснованное чувство, что на открытом рынке, в открытом мире они могли бы реализовать свои возможности намного лучше. Для меня это вот такого рода персонаж, Наталья Касперская. Как бы ты ее описала, можно из глубин, можно в текущем?
Наталья Касперская действительно очень важный для российской IT-индустрии персонаж, как минимум, потому что ее очень ценит и уважает президент. И мы про это, я думаю, дальше еще поговорим с тобой, как он ранее прислушивался к ее чаяниям и просьбам. А в целом ты все правильно говоришь. Они вместе с Евгением в 90-е стали делать лабораторию Касперского. Причем Наталья действительно была такой движущей силой. Он сам неоднократно подчеркивал, что именно она, например, предложила сделать компанию с названием названием «Лаборатория Касперского». Он как бы не хотел делать из фамилии бренд. Вот, она занималась всей международкой, и в целом, то есть она такой бизнесмен, действительно, она во многом помогала Евгению Технарю построить этот бизнес. Именно поэтому, как мне кажется, даже после развода, раздела имущества, она не стала менять фамилию, потому что Касперская — это бренд, который в том числе помогла создать она. Вот, и из-за этого часто возникает действительно путаница. Каждый раз, когда Наталья Касперская выходит с какими-то очередными рассуждениями из серии «Я вижу в каждом интернет-пользователя преступника», она любит жестко высказаться. А после этого в комментариях тут же начинают писать: «Я срочно удаляю антивирус Касперского», и однажды пресс-служба лаборатории Касперского после очередного такого выпада Натальи даже вынуждена была выпустить публичное заявление с напоминанием, что Наталья не имеет никакого отношения к бизнесу лаборатории Касперского более. Поэтому такая забавная история. После развода, раздела имущества, Наталья отошел кусок бизнеса, такой стартап, который был внутри лаборатории Касперского, который занимался разработкой системы DLP, ну, то есть это leak prevention, защита от утечек, вот. И сейчас этот стартап вырос в довольно большую группу компаний, InfoWatch, у них разного рода софтверные продукты для борьбы с утечками, и в целом вот в этом сегменте рынка, ну, они одни из лидеров, их очень любит российский госсектор, и отчасти поэтому, естественно, Наталья Касперская очень редко как-то критикует российскую политику в сфере IT, ну, потому что она понимает, что, по сути, они очень сильно в доходах зависят от российских госструктур.
Ты упомянула, что Путин ее знает, Путин ее слушает, Путин прислушивается и принимает управленческие решения на основе того, что она говорит. Что это за примеры, в частности, связанные с налоговыми, да, делами?
Да, это во многом разного рода экономические вопросы, но тут в целом нужно отметить, что Наталья Касперская уже лет 10 минимум регулярно посещает разного рода встречи Владимира Путина с бизнесменами, с представителями IT-отрасли, с женщинами-предпринимателями. А еще есть такие перед Новым годом кулуарные предновогодние встречи в Кремле с бизнесменами регулярные, и там она тоже регулярно присутствует. Андрей Колесников, как-то кремлевский корреспондент Коммерсанта, писал про то, как она в белых мехах там была. Вот, поэтому Наталья Ивановна регулярно встречается с президентом, считается человеком, который, в общем, имеет доступ к телу и может о чем-то попросить, что-то подсказать Владимиру Владимировичу. И мы неоднократно видели примеры того, как это работает. В середине 10-х, по-моему, 16-й, да, это был год, когда на одной из встреч публично Наталья Касперская обратила внимание, что вот со следующего года правительство планирует забрать у этой отрасли льготы по страховым взносам, которые очень нужны отрасли, которые помогают ей развиваться, на что Владимир Владимирович тут же сказал, что да, я вот про это знаю, я с вами согласен, но нужно подумать, как там это сделать. И буквально через некоторое время, собственно, вышло поручение Путина сохранить, ну, проработать вопрос сохранения этих льгот, и они были действительно сохранены, несмотря на то, что Минфин тогда, и не он один, выступал против из-за дефицита бюджета. И буквально в прошлом году была аналогичная история. Но речь уже была про НДС для разработчиков софта, их хотели обложить, собственно, дополнительно НДСом. И тогда Наталья Касперская, ну, об этом уже известно кулуарно, но, тем не менее, писали про это довольно открыто, что Наталья Касперская писала во все органы власти и в том числе к президенту обращение о том, как важно сохранить льготы по НДС, и они в итоге действительно были сохранены, и эту победу ее в том числе вот отрасль тоже, в общем, приписывала Касперской, предлагала причислить ее к лику святых, как было написано в одном из телеграм-каналов.
Про период войны с 2022 года, про период большой войны. Как себя показала Наталья Касперская? Какие ответные любезности, в том числе риторические, она делала в адрес российской власти?
Ну, тут нужно отметить, что Наталья Касперская все-таки выступает, как правило, в тесной связке со своим супругом Игорем Ашмановым. Это ее второй супруг, тоже IT-бизнесмен, который как раз известен еще более прогосударственной, жестко, радикально консервативной, даже не знаю, как описать это, но, в общем, очень-очень такой патриотической в нынешнем понимании этого термина позицией. Если посмотреть последние посты, например, в блоге Игоря Ашманова, у него есть закрытый блог, на который я подписана, его можно заплатить, туда 500 рублей кровных, и вы тоже сможете читать про то, как Игорь Ашманов призывает бомбить банковую, взорвать, в общем, заводы немецкие, которые поставляют вооружение, и в том числе взорвать зарубежные дата-центры, потому что интернет — это, в общем, движущая сила сейчас. Да, поэтому Игорь Ашманов — довольно радикальный персонаж. Наталья высказывается более скромно, но, безусловно, они все эти годы поддерживают политику партии. Как только какие-то издания что-то пишут про Наталью, и ей это не нравится, вот как это было сейчас, она тут же говорит о том, что это вот американские СМИ, которые финансируются ЦРУ и Ходорковским, и всегда подчеркивает, что она патриот, государственник, поэтому позиция там вот такая.
Ну да, ты когда описывала ее, я хотел было сказать, что Касперская для власти, для индустрии, как Шохин для крупного бизнеса, но потом ты упомянула Ашманова, и я подумал, что это какой-то странный союз Шохина и Малафеева, что Ашманов, конечно, как Малафеев для IT-индустрии. Я к нему с необъяснимой теплотой отношусь, ну хотя нет, объяснимой, потому что я читал его воспоминания про Рамблер из совсем допотопных времен, наверное, выросло поколение людей, которые вообще не знают, что это такое. В России было два поисковика, и в конкурентной борьбе победил Яндекс, но была собственная разработка под названием «Рамблер», и когда-то в лидерах рынка он был, потом, собственно, как я уже упомянул, проиграл Яндексу, но там была долгая, затяжная корпоративная история, как цепь неправильных решений привела к этому поражению управленческих решений в первую очередь, и Ашманов был частью этой истории, он приходил туда в качестве исполнительного директора. Всем очень советую, по правде говоря, прочитать эту историю. Она поучительная, если вы знакомы немножко с корпоративным миром или интересуетесь, вы понимаете, как может происходить распад, крах. Ну и кроме того, там очень весело. Иногда просто персонажи, которых вы знаете, Артемий Лебедев появляется, который описывается в совершенно плутовском ключе, как Остап Бендер, и это доставляет отдельное наслаждение ценителям. Да, про Ашманова, боюсь, нужно еще будет поговорить, потому что, кажется, ты полагаешь, что он участвует и риторически в перепалке с тобой, между тобой и Натальей Касперской. Но нужно еще напомнить про расследование, которое вышло примерно месяц назад, ты и Валерия Позаченюк, про вторую службу ФСБ, про то, как они, люди с инструментами вроде тарана, пришли туда, где их коллеги действовали, ну, кувалдой, иногда отмычкой, но инструментами намного более тонкими. Что там происходит и можно ли подвести какие-то предварительные итоги действий второй службы в русском интернете?
Ну, мы видим, что просто все последние инициативы довольно жесткие, которые возникали, все, что касается запрета доступа к VPN и, более того, наказания за использование VPN, такие идеи тоже звучали. По нашим данным, это все как раз идеи второй службы ФСБ. Они, в общем, предлагают довольно жестко наводить порядок в интернете, как, по нашим данным, глава этой службы Седов сообщил Владимиру Путину, что он может это сделать и, собственно, получил карт-бланш. И поэтому вот эти все истории про блокировки мессенджеров последние, блокировки VPN, это все исходит, по нашим данным, от второй службы, и другие ведомства, в частности Минцифры, как-то пытаются немножко найти компромисс и помочь им достичь, в общем, их целей, но другими путями, чтобы совсем не развалить интернет и чтобы не напугать пользователей, ну, какими-то административными или любого другого рода наказаниями. Потому что пользователи в нашей стране все-таки не привыкли к тому, чтобы за использование каких-то программ в интернете или потребление какого-то контента их прямо-таки государство наказывало, выписывало какие-то штрафы. Поэтому мы видим, что сейчас вторая служба, в общем, развела какую-то такую активную деятельность, но при этом явно есть вот этот сдерживающий фактор, и в частности о нем Блумберг писал, что внутри администрации президента есть люди, которые говорят о том, что все-таки это слишком жесткие меры, и что в частности они рушат рейтинг Путина. Кроме того, Наталья Касперская та же, как недавно выяснилось, написала письмо, ну, будучи председателем Ассоциации отечественный софт, она направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину и главе АП Антону Войно, в котором тоже критикуют блокировки, в частности, блокировки VPN, рассказывает, почему это вообще вредно для индустрии. Поэтому есть какое-то сопротивление, и вот, например, мои собеседники в России говорят о том, что у них сейчас Telegram периодически работает вообще без VPN, а некоторые VPN тоже стали работать, те, которые раньше не работали, то есть происходят какие-то откаты, временные послабления, но глобально все равно мы понимаем, что сейчас Рунет по-прежнему, он во власти второй службы, и просто какие-то послабления на фоне активной критики, они могут быть, но глобально государственный курс, он, в общем, на закрепощение и на блокировки.
И история, которая была несколько недель назад, когда Наталья Касперская критиковала сперва за блокировки Роскомнадзор, а потом перед Роскомнадзором извинилась, это в этом контексте находится? То есть это извинение нужно трактовать примерно следующим: я против, но я не тех критиковала, и скорее тот же Роскомнадзор может быть моим союзником, ну или как минимум не моим противником, поэтому я извиняюсь, или как-то по-другому это надо понимать?
Ну, Наталья Касперская в целом порой склонна к каким-то таким слишком радикальным высказываниям и периодически берет потом свои слова обратно, и это вот был яркий пример. Она все-таки обвиняла в тот момент Роскомнадзор в каком-то конкретном сбое, который произошел в России. Тогда просто, по-моему, это было начало апреля, и был сбой, когда у очень многих банков и у СБП возникли проблемы, были, в общем, трудности с переводом платежей и проблемы с работой банкоматов. Ну, в общем, короче, в финансовой системе такой маленький коллапс возник на несколько часов. И Наталья Ивановна очень ехидно и жестко написала про то, что это вот не хакеры, это не атака врагов, это наш родной Роскомнадзор, нам рушит тут инфраструктуру. Естественно, Роскомнадзор к такой критике со стороны одного из там видных людей в IT-сообществе, все-таки Наталья Касперская считается, ну, довольно уважаемым человеком в IT-сообществе. Вот, они к этому не привыкли, я думаю, с ней провели какую-то профилактическую беседу, возможно, рассказали о том, что это был какой-то побочный эффект их, которого они не могли избежать или что-то в этом роде, но Наталья Касперская пишет, что ей привели какие-то неопровержимые доказательства того, что этот сбой в принципе не был связан с действиями Роскомнадзора. Мне это кажется сомнительным, ну, потому что одновременный сбой у десятка российских банков и у системы быстрых платежей, в общем, я не вижу никаких возможностей, чтобы это было вызвано чем-то еще. Ну, разве что, там, я не знаю, какая-нибудь инфраструктура Ростелекома бы полегла, но тогда это бы заметили пользователи, потому что у них интернет бы умер. В общем, мне кажется это сомнительным, но явно с ней провели беседу и сообщили, что так говорить не нужно, после чего Наталья Касперская извинилась. Но, судя по всему, напряжение, вот это, которое в ней есть из-за блокировок VPN, а мы понимаем уже по словам моих инсайдеров, что это сильно бьет по инфраструктуре ее компании и других компаний, которые состоят вот в ассоциации «Отечественный софт», которую она возглавляет. И это напряжение, судя по всему, в ней копилось-копилось, и кулуарно она стала его высказывать и адресовать, в частности, в сторону второй службы. Возможно, как раз Роскомнадзор свои действия объяснил Наталье Касперской приказами второй службы, и она поняла, что не они виновники. Тут уже мы как бы можем только догадываться, но сам факт, что после публичной критики Роскомнадзора Наталья Касперская переключилась на непубличную критику второй службы.
По твоей информации, она с офицерами второй службы встретилась. Не знаю, представляешь ли ты, как это вообще можно организовать. Алло, давайте встретимся. И там говорят, алло, давайте. Не знаю, как это работает в принципе. Если ты вдруг представляешь, будет крайне любопытно. О чем говорили, какая реакция была у этих людей и какая реакция была у людей, которые в этой же спецслужбе, но в других структурах занимались регулированием, контролем, ограничением российского интернета.
Тут давай мы отделим тогда то, что Наталья Касперская прямо-таки подтверждает, от того, что она не подтверждает. Собственно, по моим данным, она несколько недель назад, возможно, ну, уже, наверное, даже месяц назад, она начала добиваться как раз встречи со второй службой, собственно, вскоре после того, как мы обнародовали информацию о том, что вторая служба теперь курирует Рунет. И Это она подтверждает. Она говорит, что она действительно пыталась добиться встречи со второй службой, вот, но якобы ей оттуда не ответили. По нашим данным, она пару недель назад уже на разного рода кулуарных встречах с ее коллегами из РПП, в частности, вот этой ассоциации «Отечественный софт», она говорила о том, что она встретилась с ними и очень жестко высказывалась, как сказал мой источник, жестко прошлась по офицерам второй службы, сказала, что они ничего не понимают в интернете. Мы деталей этой встречи не знаем, что конкретно они обсуждали, мы не знаем, но когда эта встреча готовилась, когда Наталья Касперская ее добивалась, мне говорили, что она описывала это так: «Я хочу посмотреть, что они вообще там понимают и знают». То есть это она хотела проверить вообще, осознают ли они, что они делают. А, судя по всему, она проверила и пришла к неутешительным выводам. Вот. Но Наталья Касперская сейчас это опровергает, говорит о том, что она не встречалась со второй службой и пока только ждет от них ответа. А, однако издание Frank Media, это наши коллеги тоже из очень уважаемого финансово-технического издания, они на своих источниках тоже подтвердили эту информацию и написали о том, что Касперская действительно встретилась со второй службой. Вот, поэтому здесь это не только мои источники, это еще и источники коллег. Возможно, Наталья Касперская просто как-то кулуарно, в общем, опережает действительность. Может быть, она как-то рассказывала коллегам только о том, что она предвосхищает, ее неправильно поняли. Тут как бы нюанс в том, что Наталья Касперская действительно такой человек, порой довольно резкий в высказываниях, бывает очень эмоциональный и действительно, вероятно, из-за этого порой говорит лишнего. Поэтому я допускаю, что она могла в кулуарах на что-то наговорить, и как бы ее неправильно поняли, но мне кажется странным, что она бы говорила, что прям встретилась с ними, а на самом деле не встречалась, потому что в какой-то прям такой лжи коллегам ее, ну, никогда не замечали.
Пример, длинный пример того, как может высказываться Наталья Касперская. Прошу прощения, обширные цитаты, постарался как можно больше сократить, но все тут золото, все тут документ эпохи, и, в общем, любопытно это читать. В телеграм-канале Натальи Касперской это написано 10 мая. «Вчера не стала писать, чтобы не портить ощущение праздника. В последние дни в интернетах массово разошлась заметка американского издания Дебелл, внесено РФ в список иностранных агентов, про мою скромную персону. Это интернет-СМИ, существующие на деньги Ходорковского и ЦРУ. Заметка говорит, что я якобы встретилась с руководством второй службы ФСБ и просила ее прекратить блокировки интернет-ресурсов, включая VPN. А дальше новость разошлась по куче телеграм-канальчиков. Ее откомментировала куча людей. Высказывали мнения, предположения, суждения и соображения. Очень полезные, интересные, безусловно, но по выдуманному поводу. Жаль, что столько букв и электронов потрачено впустую. Ибо ни с каким руководством второй службы, да и вообще с ФСБ я не встречалась». Дальше комментарий насчет того, что зачем же мы слушаем из-за границы эти голоса и почему воспринимаем их всерьез. И продолжаем. «Где-то неделю назад мне в ТГ написала Маша Коломыченко, журналистка, работающая на американский ДБЛ, с просьбой прокомментировать про мою якобы встречу с руководством ФСБ. Машу я знаю еще со времен, когда она работала в «Коммерсанте». Маша отличается тем, что галлюцинирует, как GPT, чат GPT. И еще, что ей не напишешь, будет потом искажено непредсказуемым образом. Поэтому я предпочла вообще не отвечать. Но через 3 дня Маша все равно опубликовала эти домыслы со ссылкой на неизвестный источник». Теперь давайте по фактам. Давайте. Первое. В заметке сказано, что я внезапно переметнулась на сторону борцов с блокировками. Это неверно. Я никуда не переметывалась. Еще с 2009 года я выступала в защиту прав отечественных разработчиков, стояла у истоков Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». Просто тогда мы защищали отечественных разработчиков от засилия иностранцев, а сейчас от того, что им блокируют средства разработки и не дают, по сути, выполнять свою работу. Второе. Кроме того, профессионально занимаясь защитой данных, я выступаю против единых регистров и всяких прочих агрегаторов персональных данных, откуда они гарантированно утекут через чиновников и айтишников, имеющих к ним доступ. Третье. С ФСБ я не встречалась. Хотя в связи с моими высказываниями против единого регистра заболеваний и состояний какое-то время назад, в марте сего года, мне показали нечто вроде докладной от якобы второй службы ФСБ. Это была распечатанная анонимка без подписи и шапки, показанная из рук, где меня обвиняли в деятельности против важного для страны единого регистра заболеваний и дела. Делался вывод, что я веду сознательную политическую деятельность в преддверии выборов в Госдуму. Я, честно говоря, за политическими новостями новостями не слежу, и в тот момент даже не знала, что у нас будут выборы в Госдуму в этом году. Но изучение анонимки вызвало у меня вопрос, зачем вообще было вводить единый реестр, который гарантированно вызовет негатив населения именно в год выборов. Странная какая-то отдельная история. Надо про это поговорить, про этот реестр, потому что, кажется, это самый большой... Нет. Один из двух самых больших абзацев из этих четырех пунктов, и автора явно это волнует. Распоряжение правительства о вводе регистра с 1 марта 2026 года уж точно я не лоббировал. И четвертое. После того, как я действительно попросил назначить встречу со второй службой, чтобы обсудить эти претензии очно, однако пока никто из уважаемого ведомства на связь со мной не вышел. Хотя поговорить стоило бы, особенно если верны слухи, что именно оно отвечает теперь в РФ за блокировки. И пятое. Эту возможную встречу я обсуждала в узком кругу коллег в предположительной модальности. Возможно, этот разговор, криво переданный через испорченный телефон какими-то информаторами Маши Коломыченко, и преобразовался в безумный текст, разошедшийся по Рунету. В телеграмчиках и прочих интернет-публикациях меня чуть ли не записали главой цифрового сопротивления России, что довольно забавно, потому что я всегда искренне считала себя государственником и патриотом. Но если кто-то в государстве делает, очевидно, технически рискованные шаги, должен же кто-то на это указать. Честно говоря, еще есть огромный абзац про цифровое сопротивление и что его власть своими руками формирует, поскольку людей, включая, кажется, торговцев овощами, она такой пример приводит, заставляет подключать VPN и вообще приобретать таким образом техническую грамотность. Но, полагаю, это не так существенно. Что из сказанного тебе больше всего нравится? Что ты считаешь необходимым прокомментировать, учитывая, что ты тут упоминаешься крайне обильно?
Все такое вкусное, прям не знаю, с чего начать. Ну, во-первых, я начну все-таки с пассажа про издание Забел, финансируемое Ходорковским и ЦРУ. Ира Малкова, глава Забел, отдельно просила передать, что, конечно же, это тотальная ложь. И Наталья Касперская, мне очень нравится, вот как человек, который жалуется на то, что СМИ постоянно пишут неправду, она сама вбрасывает какие-то свои фантазии, вообще ни на чем не основанные, и просто подает их как аксиому. Ну вот вы же знаете, что они финансируются ЦРУ, ну как бы... Вот, а все остальное, ну, давайте по пунктам. Во-первых, про ее состоявшуюся встречу со второй службой написала не только Маша Коломыченко, то есть я, но еще и наши коллеги из Frank Media, как я сказала, в частности, Кристина Жукова, моя коллега, с которой я тоже работала, очень классный IT-кор со своими источниками, и она написала со ссылкой на свои источники. Поэтому, если Наталья Касперская говорила об этом с коллегами в какой-то предположительной модальности, то, очевидно, ее очень многие не поняли и подумали, что это встреча — свершившийся факт. Мы действительно знаем об этой встрече не от источников ФСБ. Понятное дело, что у нас сейчас в текущей политической ситуации практически ни у кого нет этих источников, тем более во второй службе. Но мы знаем об этом от коллег Натальи Касперской, которым она активно последние недели об этом рассказывала. Вот. Поэтому здесь, мне кажется, Наталье Ивановне стоит как бы подумать о том, что, возможно, если ее массово так коллеги не поняли, возможно, действительно, она плохо доносит до них информацию.
Или коллеги галлюцинируют, как чат GPT.
Ну, да, но мне кажется странным, что прям очень много людей, потому что действительно, как бы это от нее услышало много людей. Что касается галлюцинаций, как чат GPT, ну, давайте я тогда отвечу, раз там был прямо-таки выпад в мою сторону. Игорь Ашманов там тоже в своем блоге не стеснялся в выражениях. У нас с Натальей Касперской действительно очень длинная история взаимодействия, скажем так. Я давно знаю ее, а она знает меня, потому что я работаю в индустрии почти 15 лет и работала, в принципе, в самых там крупных деловых изданиях, где писала про технологии и, собственно, занималась разного рода расследованиями. А с Натальей Касперской у нас было несколько столкновений, и каждый раз это заканчивалось тем, что она обвиняла меня в искажении фактов, и, в общем, это уже довольно смешно для меня, я поэтому улыбаюсь, когда все это слышу. Первый раз это было, когда я в 2015 году пришла к Наталье Касперской на официальное интервью под диктофон, мы заранее договорились с ее пресс-службой, там сидел ее пресс-секретарь, и в ходе этого интервью Наталья Ивановна рассказала про то, что InfoWatch вот-вот закроет инвест-раунд практически на 30 миллионов долларов от какого-то крупного институционального фонда. И это все было сказано под диктофон, без каких-то ремарок о том, что про это не нужно писать, или там давайте вот это между нами, как это бывает иногда. Такого не было. Дальше после интервью я поговорила с разного рода источниками своими и узнала, что потенциальным инвестором выступает фонд Russia Partners. В принципе, узнать это было несложно. Институциональных инвесторов в России не то чтобы прям очень много на тот момент было, причем, по-моему, она говорила, что это зарубежные. В принципе, Баринг Восток и Russia Partners — основные подозреваемые. Вот. И довольно быстро я это выяснила, и когда начала уже писать заметку, соответственно, обратилась снова в пресс-службу Натальи Касперской с вопросом, действительно ли это Russia Partners. А в этот момент начались звонки, вот давайте мы не будем писать, Наталья Ивановна погорячилась, когда это рассказывала, про это нельзя говорить, потому что инвест-раунд не закрыт. Я уже на тот момент ничего не могла с этим сделать, потому что все мои редакторы знали про эту новость, я не могла сказать, давайте мы не будем писать из любви к Наталье Ивановне. Поэтому мы все равно выпустили этот текст с довольно аккуратными формулировками, но и это не помогло. В итоге Russia Partners отказались от этой сделки. Так Наталья Ивановна потеряла из-за меня несколько десятков миллионов долларов, простите. Но Russia Partners, насколько я знаю, были довольно сильно обескураженные вот этой разговорчивостью Натальи Ивановны до того, как, собственно, они закрыли сделку. А это была первая история. Потом была смешная история про закон Яровой, когда после, по-моему, Биз-саммита, это ежегодная конференция, которую устраивает InfoWatch, такая в сфере информбезопасности, была пресс-конференция для журналистов, и мы сидели, там человек 20, наверное, даже журналистов в одном зале, и все могли задавать ей вопросы. И, собственно, на тот момент как раз активно обсуждалась имплементация закона Яровой, а Наталья Ивановна входила в администрации президента, при администрации президента в такую группу под названием IT-суверенитет. Это было еще, когда Герман Клименко был советником президента, и он создавал вот этих вот групп разного рода. Ну и, собственно, как у члена этой группы, я у нее спросила, что вообще происходит с обсуждением работы закона Яровой. На что Наталья Ивановна начала довольно откровенно рассказывать про то, что органы власти хотят, чтобы у них был свой удостоверяющий центр, чтобы корневой SSL-сертификат, собственно, был у них в доступе, чтобы они могли устраивать чуть ли не МИТМ-атаки и расшифровывать, перехватывать, расшифровывать интернет-трафик россиян. То вот мало того, что по закону Яровой его нужно хранить там месяцы и годы, его нужно еще расшифровывать. И она сказала, что это лоббирует ФСБ и Роскомнадзор. За язык ее никто не тянул, но когда вышел этот текст, я думаю, что, конечно же, Наталью Ивановну за эти слова, в общем, по головке не погладили, и начались вот эти вот опять обвинения в том, что ее исказили, неправильно поняли. Но у меня, да и не только у меня, у других коллег была аудиозапись этой пресс-конференции, собственно, я ее выложила, другие коллеги тоже подтвердили, что все это было сказано. И, в общем, на этом история как бы и закончилась, никто слова ее не перевирал. И последнее наше вот до текущего момента взаимодействие было, когда я от своих источников в сфере информбезопасности узнала про то, что InfoWatch, как компания, которая борется с утечками, разработала такую интересную новинку, некое устройство, которое, по сути, является базовой станцией, прикидывается ей, это называется фемтосота. И, соответственно, все звонки в радиусе своего действия оно перетягивает на себя. Они проходят через эту базовую станцию, а не через базовые станции других операторов связи, которые, собственно, стоят в этом районе. И это устройство должно перехватывать звонки в тех компаниях, где оно стоит, с личных мобильных телефонов сотрудников, и анализировать их, а не рассказывают ли они вот по телефону какие-то корпоративные секреты. То есть Наталья Касперская очень долго говорила о том, что единственный сейчас путь каким-то образом выдать корпоративные секреты и не быть замеченным, это как раз-таки сделать это по телефону. Либо рассказать голосом, либо сделать, например, фотографию экрана на компьютере и, опять же, отправить куда-то. И вот мобильный телефон личных сотрудников, он никак не контролируется. И это такой большой канал утечек. И она предлагала бороться с этим вот таким образом. Но дело в том, что перехват и прослушивание звонков — это все-таки немножко противоречит Конституции, тем более, когда это делает какая-то коммерческая компания, не органы власти. Вот. Но когда я про это узнала, я написала Наталье Касперской на ее личную почту, личную рабочую почту, письмо, и она мне все подтвердила. Мне кажется, что, к сожалению, Наталья Касперская не осознавала вот эти риски, о которых я говорю, хотя мне кажется, это очень странным для человека, который, ну, является действительно таким экспертом в сфере IT, то есть что она не понимала, какой эффект это вызовет. А в итоге мы выпустили текст, вот дословно процитировав комментарии Натальи Касперской, где она подтверждает эту разработку. А дальше начался такой скандал. Во-первых, ФСБ, как орган власти, который все-таки лицензирует такого рода деятельность по прослушке и перехвату, и они должны выдавать на разработку таких устройств, ну, определенного рода лицензии и разрешения, они были вообще не в курсе, они не выдавали никакую лицензию, и, насколько я знаю, они, в общем-то, были довольно недовольны. А, простите меня за тавтологию. И, кроме того, начались активные разговоры о том, что эта разработка противоречит Конституции, а, там, вплоть до того, что Дмитрия Пескова попросили прокомментировать вот эти инновации. И, конечно же, Наталье Касперской пришлось снова говорить о том, что ее не поняли, переврали, обманули. А, но, тем не менее, спустя год на вот своем как раз бессаммите, насколько я помню, то есть конференции, которые они устраивают, так очень тихо, кулуарно, без каких-то громких прямо-таки пресс-релизов, Наталья Касперская и InfoWatch представили вот эту свою разработку, которая называлась InfoWatch Mobile Traffic Monitor, и это как раз ровно то устройство, о котором я и писала. То есть базовая станция фейковая, которая перехватывает звонки в радиусе своего действия и анализирует. Поэтому вот такая история у нас взаимодействия с Натальей Ивановной. Я понимаю, что она, судя по всему, такой довольно эмоциональный спикер, который иногда в запале говорит лишнего, иногда недооценивает последствия тех высказываний, которые она делает. И поэтому ей порой приходится, в общем, забирать свои слова обратно таким некрасивым образом, обвиняя всех вокруг там, в искажении фактов. А я к этому отношусь довольно спокойно, просто потому что ну, она не одна такая. Как бы мы в СМИ привыкли к такого рода объяснениям спикеров.
Что-то еще хочешь прокомментировать из вот этого длинного текста? Честно говоря, начиная с первых строк, когда говорится, что не в интернете, а в интернетах, у меня было чувство, что это старый ЖЖ. Хотелось говорить на старожжешном языке, на древнеинтернетовском. Там был такой блогер Шаладеми, который один из первых очень откровенно стал, видимо, получать материальные блага за то, что он пишет, и выдавать это за личное мнение. Такая у него была репутация, во всяком случае, и был термин шаладемизация. Вот тут тоже было, честно говоря, особенно под конец, в той части, где она рассуждает про цифровое сопротивление, что это такая шаладемизация, и на самом деле она имеет в виду другое, и это часть того же диалога, который она вела посредством официального письма Мишустину «Войну», что она предлагает какой-то вариант вот этой своей JAR-компании, ну, например, что вы, конечно, ограничиваете, но дальше какого-то предела не заходите, или дайте больше предсказуемости, сделайте какой-то условный, легальный, открытый интернет для нас, разработчиков. Такое впечатление у меня сложилось. Что думаешь про это наблюдение и какие-то другие мысли? В частности, она упоминала единый регистр заболеваний и состояний, чем важен он. Прости, что много вопросов в одном.
Ну, по поводу единого регистра я не вдавалась прям очень сильно в суть ее критики. Я знаю, что основной тезис — это в том, что она в целом выступает против разного рода регистров, которые бы хранили персональные данные россиян, потому что и так они много где хранятся и регулярно утекают. Вот, и критиковала она его с этой точки зрения. Мне, кстати, кажется очень забавным тот факт, что она говорит, что она даже не подозревала, что в этом году выборы в Госдуму, учитывая, что ее супруг Игорь Ашманов совсем недавно со своей партией, как Великое Отечество, по-моему, она называлась, пытался как раз пройти в Госдуму. Вот, поэтому я, опять-таки, в это не очень верю, но это так, ремарка. В целом, Наталья Касперская, понятное дело, сейчас критикует текущие меры, в частности, по борьбе с VPN, просто из своего, простите, шкурного интереса, потому что они мешают персонально ей. Они вызывают проблемы в инфраструктуре компании InfoWatch. Она кулуарно, опять же, рассказывала коллегам о том, что у нее постоянно, каждый день какие-то проблемы с инфраструктурой. То у них нет доступа к какому-то репозиторию, то у них еще что-то не работает. Буквально вот на днях, как раз после выхода текста про Касперскую, на следующий, по-моему, день не работал GitHub. И опять были вот эти вот различные спекуляции, а это Роскомнадзор заблокировал или это проблема у GitHub, но во всем остальном мире GitHub работает, поэтому как бы ответ тут немножко очевиден. И вот такого рода проблемы с разного рода доступом к иностранным ресурсам, они возникают постоянно. А тут еще нужно понимать, что доступ ко всем этим ресурсам сейчас из России, нормальный доступ, полноценный, возможен в основном только через VPN, потому что тот же GitHub для пользователей с российских IP блочил часть функций, JetBrains то же самое. В общем, иностранные ресурсы для разработки, средства разработки, они ограничили россиянам часть своих функций, либо полностью отрубили доступ с российских IP. Поэтому Касперская кулуарно, опять же, говорила, по словам моих источников, что у нее практически все разработчики сидят через VPN, и, естественно, борьба Роскомнадзора с VPN очень сильно сейчас осложняет работу ее компании, ну и компании ее коллег по отечественному софту, по этой ассоциации. И она, на самом деле, справедливо вот в своем письме, которое отправила Мишустину и Войно, пишет о том, что как бы отличить трафик VPN, который используется для обхода блокировок, от трафика корпоративных VPN с какой-то стопроцентной гарантией, что вы не положите какой-то компании VPN, просто невозможно, потому что, по сути, это одна и та же технология. Да, протоколы разнятся, есть какие-то нюансы, но глобально VPN, он и есть VPN. И Роскомнадзор не сможет никогда со стопроцентной гарантией отличить один трафик от другого. Всегда будут какие-то побочные эффекты, если они будут продолжать пытаться блокировать VPN. Это то, о чем говорит Наталья Касперская. Это, на мой взгляд, действительно сейчас как бы голос здравомыслия. То есть то, что она говорит с точки зрения технической, насколько я знаю, там моих знаний хватает, довольно-таки здраво. Но понятное дело, что как бы выступает она в этот раз с этой позиции, ну, только потому, что это уже задевает лично ее интересы, интересы ее компании, мешает ее бизнесу. Все предыдущее время, когда власти вводили закон о Яровой, закон о суверенном Рунете, она все это поддерживала. Более того, она на встречах с Владимиром Путиным регулярно говорила, что нам нужно, а еще вот так вот детей ограничить, вот все заблокировать. В общем, Наталья Касперская всегда выступала с поддержкой всех последних инициатив. Про суверенный Рунет она то же самое говорила, про то, что у нас должна быть вся инфраструктура абсолютно наша, мы должны быть полностью автономными на случай чего-то. И, кроме того, там, я не знаю, любую инициативу возьми за последние 10 лет, которые были вот в Рунете, она везде поддерживала позицию государства. Там, начиная от переноса серверов с персональными данными россиян в Россию, что было в 2015 году, из-за чего, собственно, там Facebook, Twitter и любые другие иностранные сервисы не могли нормально потом взаимодействовать с Роскомнадзором, их постоянно обвиняли в несоблюдении этого законодательства. Вот начиная с этой меры, которую она поддерживала, и дальше она поддерживала все меры по закрепощению Рунета. Поэтому вот то, что она там пишет, что это неправда, что она внезапно переметнулась, опять же, мне так нравится, что она пишет «внезапно переметнулась» в кавычках, так как будто это моя фраза. Я такого нигде не писала, и тем более в статье. Естественно, я так не выражаюсь. Но она это закавычила так, как будто бы это действительно вот что-то авторское. Она, собственно, действительно поменяла позицию, но не внезапно, а по вполне себе понятным причинам.
Ну, нельзя осуждать, если это отвечает твоим интересам, ты довольно искренне будешь это защищать. 4-5 пунктов, которые там были, кажется, ты про все про них сказала и на все ответила, в том числе до этого, там, где тебя обвиняет автор в том, что ты передала неверно, или коллеги, да, могли как-то не так воспринять, ты это все объяснила. Не знаю, что еще спросить. Спасибо тебе большое за то, что пришла и объяснила, в том числе с личной такой перспективы. Было крайне любопытно.
Мне кажется, это какой-то очень странный выпуск, где мы сидим и перетираем кости Натальи Касперской.
Есть чувство, что это немножечко живой журнал 2000 какого-то года. Спасибо огромное, Маш.
Пока.
Это была Мария Коломыченко, издание «Дебел». И обратите, пожалуйста, внимание на то, как все-таки стало симпатично, как похорошело. В прошлой жизни говорили про одну столицу, про один город. то, что вы видите. Я обращаюсь, конечно, к зрителям, а не к слушателям. Мы инвестировали в эту студию, серьезные для нас деньги. Честно говоря, с деньгами и так проблема, а пришлось оторвать от себя, чтобы чуть-чуть улучшить то, что вы наблюдаете, ну, просто чтобы не были какие-то очень странные и, честно говоря, пыльноватые шторы. Многие отметили в комментариях, надо же, как симпатично. Я, честно говоря, захожу в комментарии, особенно в первые выпуски заходил и хохотал с веселых комментариев вроде «чувака», имелся в виду я, явно повысили. Во-первых, выпустили из подвала, во-вторых, дали костюм. Это все безумно веселило. Очень приятны были ваши комплименты. И если вы хотите поддержать наше в буквальном смысле развитие, что мы хорошеем и делаем вид, что цветем, ну, чего там, на самом деле цветем, и хотим опыляться, пожалуйста, поддержите нас. Очень странно звучит, но это все фривольная просьба о помощи и о спонсорстве. Если вы можете нас поддержать финансово, сделайте это. Это можно сделать и по ссылке в описании непосредственно через наш сайт, тогда не будет никакой комиссии. Ну или, если вам удобно, можете сделать это на YouTube. Тогда от YouTube вам придет одно письмо, и там, по идее, будет указано, что вы финансируете только YouTube. Точнее, в первом письме будет указано название канала, но потом вы его удаляете. Платежки будут приходить только из YouTube Калифорнии, в том случае, если вы ездите в Россию, из-за чего-то опасаетесь, намного меньше будет у вас оснований для того, чтобы опасаться. Я, говоря про нашу студию, простите, последнее, упоминаю про то, что это что-то вроде ипотеки. Мы во многом, конечно, это внутренний кредит, опираясь на собственные ресурсы, перераспределяя их, взяли ипотеку. Вот это вот наше имущество в буквальном студии, квартира-студия. Если вы хотите помочь нам выплатить эту ипотеку, хотите помочь нашему развитию на YouTube, сделайте это, пожалуйста. Мы верим, что YouTube может отозваться в том числе и финансово, не говоря уж о том, что бывают выпуски, каких давно не бывало по цифрам с видео. Очень хорошо многие ролики заходят. Я видел, что многие из вас оценили наши старания. Поэтому, пожалуйста, поддержите нас. У нас, конечно же, в планах есть и выездные интервью, но это все ресурсы, ресурсы, ресурсы. Я на все готов. Всегда. Стрим, выездное интервью, что угодно, студия. Только скажите, только поддержите нас. Вот такой пламенный призыв от ипотечника. Всего доброго. До встречи.